Обличение в учении сектантов по Кальневу. Кассета вторая. О почитании святых мощей. Блаженный Иероним, опровергая заблуждение еретика Вигилианция, отрицавшего почитание святых мощей, пишет пресвитеру Репарию: «Несчастный он человек и достойный слез во всех отношениях. Мы не почитаем твари более Творца, благословенного вовеки. Но мы воздаем честь останкам мучеников, чтобы этим самым почтить того, чьи мученики. Неужели в самом деле нечисты останки Петра и Павла? Неужели и тело Господа, положенное во гробе, было нечисто? Если кости мертвых оскверняют прикасающихся к ним, то каким образом мертвый Елисей воскресил мертвого, и тело, презираемое по вигилянцию, как нечистое, дало жизнь?» 4 Царств 13:21. Творение святых отцов, блаженный Иероним, книга 4, часть 4, письмо 89, страница 59. Святой Геннадий Массалийский пишет: «Верим, что телеса святых и останки блаженных мучеников должно почитать как члены Христовы. А кто мыслит иначе, того почитаем не христианином, но еретиками, евномием и вигилянцием». Святой Иоанн Дамаскин учит, что Бог вселяется через умы в тела святых, свидетельствует апостол: «Или не знаете, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа?» 1 Коринфянам 6:19. Как же не почитать одушевленные храмы, одушевленные жилищами Божии? Владыка Христос даровал нам мощи святых, как спасительные источники, которые источают многоразличные благодеяния и изливают мира благовонное. Исход 17:6. Через мощи святых изгоняются демоны, отражаются болезни, врачуются немощные, прозирают слепые, очищаются прокаженные, прекращаются искушения и скорби, и всякое благое деяние от Отца Светов нисходит на тех, которые просят с несомненной верою. Иакова 1:17. Седьмой Вселенский Собор, чтобы навсегда укрепить почитание святых мощей, существовавшее в Церкви Христовой от первых веков ее существования, постановил чтить их так же, как Святое Евангелие, Святой Крест и святые иконы, под угрозой низложения из сана епископов и пресвитеров и отлучения от Церкви мирян, отвергающих почитание святых мощей. Враги Церкви Христовой, как раньше в первые века христианства, так и теперь особенно нападают на почитание христианами святых мощей. Они хорошо понимают, что великие, всенародно совершаемые через них Богом чудеса, каковых нет теперь ни в одном отступившем от православия сектантском обществе, лучше всего и самым наглядным образом перед целым миром свидетельствует о том, что благодать Божия и ныне, видимо, проявляет себя в Церкви Православной, всех ясно убеждая, что только в ней истина, только в ней и спасение. Будем же, скажем словами святого Иоанна Златоуста, постоянно приходить к ним, к угодникам Божиим, прикасаться к гробницам их и с верой обнимать их останки, дабы получить от них некоторые благословения. Творение Иоанна Златоуста. Можем, поистине можем, приходящий сюда с верой может получить великие блага, ибо не только тела, но и самые гробницы святых исполнены духовной благодати. Если с Елисеем случилось, что мертвый, прикоснувшись к гробнице, его расторг узы смерти и снова возвратился к жизни, то гораздо более ныне, при обильнейшей благодати и большем действии Духа, прикасающийся к этой гробнице, с верою может получить от нее великой силою. Бог для того и оставил нам мощи святых, чтобы расположить нас к подобной же ревности и дать нам надежное прибежище и утешение в бедствиях, постоянно постигающих нас. Посему убеждаю всех вас, находится ли кто в унынии, или в болезнях, или в скорбях, или в каком-либо другом житейском несчастье, или в глубине грехов, пусть с верой приходит сюда. И он избавится от всего этого и возвратится с великой радостью, получив облегчение совести от одного даже взгляда на сии мощи. Творение святого Иоанна Златоуста. Похвальное слово священномученику Игнатию. Том 1, страница 344. О молитвенном почитании и призывании Пресвятой Богородицы и Пресно Девы Марии. Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Матфея 1:21, Исаия 7:14. Отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его. Лука 1:46-50. Святая Церковь Христова чтит Пресвятую Богородицу выше всех святых, выше бесплотных сил небесных, почитает и величает ее, как честнейшую херувимов и славнейшую без сравнения серафимов, родившую нам Бога человека Христа, воплотившегося от нее, и Духа Святого, Спасителя мира, и исповедая ее преснодевой в Рождестве и по Рождестве девство сохранившую, ублажает ее, как Матерь Господа, и умоляет ее о помощи и заступничестве перед престолом ее Сына за весь грешный мир. О Пресной Девстве Богоматери и ее преимущественном величии предсказано было еще ветхозаветными пророками, движимыми Духом Святым. 2 Петра 1:21. Так святой пророк Исаия за много веков предсказал, что Спаситель мира родится не от жены, а от непорочной девы. На каковое пророчество об этом чудесном рождении указывает евангелист Матфей. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Пророк же Иезекииль предсказал, что Пресвятая Дева и после рождения Христа пребудет навсегда девою. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Иезекииля 44:2. Творение святого Амвросия Медиоланского, «Воспитание девы», глава 8, страница 185. Величие Бога Матери засвидетельствовал явившийся к ней с неба ангел Гавриил, который, вошедший к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословен ты между женами». Лука 1:28. О, ему величие изрекла и святая Елисавета, которая исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословен ты между женами! И благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» О своем прославлении от Бога и людей сказала и сама Божья Матерь: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его». Предсказания святых пророков, святого ангела, исполненные святого духа Елисавета и самой Богоматери, сбылись в точности. По всему лицу земному, везде, где есть христиане, славится из рода в род пречистое имя Божьей Матери. Везде христиане ублажают и умоляют ее о заступничестве перед Богом в прощении грехов и помощи в их бедах и скорбях. И будут славить ее святое имя, будут молить ее о помощи всегда, до скончания мира, пока существует истинное христианство на земле. Не угрожают Божью Матери одни лишь язычники, люди, не верующие во Христа, и наши еретики, сектанты.
Нельзя же молитвенно почитать и обращаться к ходатайству Матери Иисуса, которая была обыкновенная женщина. Тем более нельзя называть ее Царицей Небесной, ибо только язычники чтили богиню неба. Непременно будем делать все то, говорили пророку Иеремии упорные язычники, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние. Иеремия 44:17.
Приводимое сектантами место из пророка Иеремии говорит о тех иудеях, которые оставили Господа и стали служить Ваалу и Астарте в земле египетской.
Стих 1 и 8.
Принося им жертву мужей и жен, взрослых детей и младенцев.
Стих 7.
И к верующим в истинного Бога христианам, конечно, относиться это не может. Астарта — это божество Сидонское, 3 Царств 11:5, считавшееся богиней неба, которой язычники приносили человеческие жертвы, сопровождавшиеся блудом. Совратившиеся в идолопоклонство иудеи построили Астарте, подле храма Иерусалимского, особые домы блудилищные, а изображение Астарты поставили было в самом храме Господнем. Но царь Иосия вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону и сжег ее у потока Кедрона, и стер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил домы блудилищные, которые были в храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. 4 Царств 23:4. Только неразумный и безбожный человек может дерзко сравнивать блудодейственное поклонение идолу Астарты с христианским чествованием Божьей Матери. Сектантам, кроме того, нужно помнить, что ни в Священном Писании, ни в молитвах верующих христиан Божья Матерь нигде и никогда не называется богиней неба, а именуется Царицей Небесной. И такое название совершенно ей приличествует, ибо Христос, Царь неба и земли, вознесся на небо и воссел одесную Отца. Марк 16:19. А Пресвятая Богородица, как Мать Его, живущая в обителях небесных, справедливо называется Царицей Небесной.
Из Евангелия нигде не видно, чтобы сам Христос оказывал Матери Божией поклонение, равное Пречистой Богородице, ибо он говорит: «Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя и кто братья Мои? И, указав рукой на учеников Своих, сказал: вот Матерь Моя и братья Мои, ибо кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и Матерь». Матфея 12:48.
Слова Христа: «Кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и Матерь», вовсе не говорят о том, будто бы Он не оказывал особого уважения Своей Матери. Приведенными словами Христос выразил только ту мысль, что кроме плотского родства есть еще и духовно-нравственное, основанное на исполнении заповедей Божьих, о котором так говорит евангелист: «Тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Иоанна 1:12. 1 Петра 1:22. По человечеству же своему Христос был в повиновении у Матери Своей, Лука 2:51, исполнял ее просьбы, любил ее и заботился о ней, даже вися на кресте, Иоанна 19:26.
Не должно оказывать особое почитание Матери Иисуса, ибо она была обыкновенная женщина, имевшая кроме Христа и других детей, будучи женой Иосифа. Так Христос говорит Матери Своей: «Жена, се сын твой», Иоанна 19:26. Или: «Что мне и тебе, жена. Иоанна 2:4. О братьях же Господних упоминается не раз в Евангелии. Например, не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, брат его Иаков, Иосиф и Симон и Иуда? Матфея 13:55. Вследствие того, что у матери Иисуса были другие, от Иосифа дети, Христос называется в Евангелии ее первенцем. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец по-славянски «донде же», то есть «пока». Она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Матфея 1:24.
На все эти лжемудрствования сектантов, повторяющих лжеучения еретика IV века Гельвеция, можно ответить, основываясь на Священном Писании и учении святых отцов Церкви, следующее. Во-первых, Божья Матерь не была обыкновенной женщиной, а была до рождения и после рождения Христа пречистой девой. Это видно из сказаний Евангелия о Рождестве Иисуса Христа и из предсказаний об этом святых пророков. В шестой месяц, повествует святой Лука, послан был ангел Гавриил к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Лука 1, 26-35. От создания человека не было слышно между людьми, что беспорочная дева родила без мужа. Пресвятая же Богородица бессеменно родила, будучи девою, как предсказал о ней святой пророк Исаия: «Се дева в чреве примет и родит сына». 7:14. «Родила зачав в чреве по наитии Святого Духа и осенению силы Всевышнего, оставшись и после рождения Христа преснодевою, согласно предсказанию об этом другого пророка. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Иезекииля 44:2. Святой Амвросий Медиоланский учит: «Кого же, как не Марию, обозначают эти врата? Они заперты, потому что она дева. Итак, врата обозначают Марию, через которую Христос вошел в этот мир, явившись от девственного рождения, не повредив ключей девства. Когда исходил от девы тот, величие которого не мог вместить мир, то ограда целомудрия осталась неповрежденной, и знаки непорочности прибыли неразрушенными». О воспитании девы, глава 8, страница 185. Прекрасно говорит блаженный Иероним: «Некоторые под затворенными вратами, через которые один Господь Бог Израиля входит, и вождь, для которого затворены врата, разумеет Марию, деву, которой прежде рождения и после рождения осталась девою, по срамлению тех, кои вследствие упоминания в Евангелии о братьях его полагают, что она после рождения Спасителя имела сыновей от Иосифа. Так понимает приводимое место из пророчества Иезекииля и вся церковь, что и выражает в своих богослужебных молитвах в каноне 28 декабря. Второй Богородичен считается: «Иезекииль тя зрит, дверь заключена дева, ей же пройди, Иисус, вселивайся в утробе твоей, плоть от твоих кровей понес неслиянно». В актоике 7 главы, 2 канон. Третий Богородичен считается: «Дверь Божию провиди тя пророк, ей же сам пройди един, якоже весть дева чистая». Это же пророчество церковь постановила употреблять в качестве паремийного чтения во все богородичные праздники. Не была Богоматерь обыкновенной женщиной, как дерзко учат сектанты, и потому, что она родила не обыкновенного человека, а веками жданного Мессии, Спасителя мира. Вот почему святой ангел с праведной Елисаветой называет ее благодатной, благословенной между женами, Матерь Господа, Сына Всевышнего. Вот почему и сама Богоматерь по вдохновению Святого Духа сказала о себе: «Сотворил мне величие сильный, а отныне будут ублажать меня все роды». Так говорит о величии Божьей Матери и святые пророки, и святой ангел Господень, и праведная, исполненная Святого Духа Елисавета, и сама Богоматерь. Но сектанты, у которых вследствие их неверия Бог ослепил умы, сравнивают ее с обыкновенной женщиной, унижают ее величие на погибель душ своих, оскорбляя этим ее и родившегося от нее Сына Христа Бога нашего. Во-вторых, Божья Матерь называется в Евангелии женой не потому, что она имела мужа, ибо она была только обручена Иосифу. В этих случаях слово «жена» употреблено в смысле «женщина» вообще, а не «замужняя», то есть для обозначения пола, а не брачного состояния, в каком смысле употребляется в Священном Писании слово «муж», то есть в смысле «мужчина», а не «женатый». Так, например, в книге «Деяний» читаем: «Вдруг предстали перед ними два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» Деяния 1.10. Или читаем в Псалме: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Нет никакого сомнения, что в приведенных местах Священного Писания слово «муж» не означает только женатого человека, а вообще мужчину. Тем более неприложимо оно в первом смысле к ангелам, которые тоже названы мужами. Так точно и слово «жена» иногда означает в Священном Писании не замужнюю женщину, а вообще лицо женского пола. Так, например, где и Мария Магдалине, и ангел, и Господь обращаются с такими словами: «Жена, что ты плачешь?» Мы знаем, что согласно пророчеству, все дела в чреве приняты родить сына. Христос и родился от Девы Марии, еще только обрученный Иосифу, чтобы он хранил и защищал ее, и что прежде же сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого, и что когда Иосиф хотел тайно отпустить ее, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Следовательно, здесь Дева названа женою. Апостол Павел, конечно, знал пророчество Исаии: «Все дева в чреве приимет», но в послании Галатам пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». 4.4. И здесь слово «жена» не означает замужняя, а вообще «женщина», то есть указывает не на замужество, а на женский пол. Почему слова апостола Павла «родился от жены» равнозначащий словам «родился от девы». У нас есть не только мужские, но и женские училища, но в них не обучаются ни мужья, ни жены. Носят же они такие названия для обозначения пола в них обучающихся, а не для обозначения брачного их положения. В книге Второзакония читаем: «Кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой». Глава 20.7. И если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретит с нею встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. А траковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что она порочила жену ближнего своего». Из приведенных мест ясно видно, что у евреев те, кто обручались, назывались уже мужем и женою. Поэтому скажем словами блаженного Иеронима. Таким образом, когда Богоматерь именуется иногда в Писании женою, то именуется для обозначения пола, а не замужества ее. Ибо до Рождества Христова во время и после ее рождения она пребывала преснодевою, согласно пророчествам и словам Евангелия о ней, блаженный Иероним о Марии. В-третьих, если в Евангелии неоднократно упоминается о братьях Господних, то это вовсе не значит, что они были дети Богоматери, каковыми они нигде в Евангелиях и не называются. Кроме родных, бывают и двоюродные братья, каковыми и были четыре брата – Яков, Иосиф, Симон и Иуда – сыновья не Матери Божией, как кощунственно утверждают сектанты, не зная Писания ни силы Божией, Матфея 22:29, а сыновья ее невестки, Марии Клеоповой. Это видно из сопоставления нескольких мест Священного Писания. Что у Богоматери была сестра, об этом говорит святой Иоанн. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, 19:25. Но так как Пресвятая Дева была единственной дочерью своих престарелых родителей, то, очевидно, Мария Клеопова не была ее родная сестра. Предание, восходящее к середине II века и записанное историком Евсевием, удостоверяет, что Клеопа был единственным братом Иосифа, следовательно, Мария Клеопова была невесткой Богоматери. Невестки в наше время называют друг друга сестрами. В Библии же есть пример тому, что Товия, находящаяся в двоюродном родстве с Сарою, называет ее своей сестрою. 6.1.7.11.8.7. Без всякого сомнения, Мария Клеопова, будучи невесткой Богоматери, по обычаю принятому у евреев, называлась ее сестрою, не в собственном смысле. Она же, без всякого сомнения, была матерью двоюродных братьев Господних, что ясно видно из Евангелия святого Матфея и святого Марка. Там, говорит святой Матфей, были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых, Матфея 27:55. И святой Марк поясняет о женщинах и Марии, матери Иакова и Иосии, что они и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, Марка 15:40. Как служили Христу женщины, это видно из Евангелия, служили Ему имением Своим, Лука 8:1. Из выше приведенных мест Священного Писания видно, что мать братьев Господних, Якова и Иосии, была не иная Мария, как Мария Клеопова, невестка Богоматери, ибо, во-первых, Божья Матерь во всех Евангелиях называется не иначе, как Девою Марией, Матерью Иисуса или Матерью Его. И решительно нигде не называется матерью Иакова, Иосии или других братьев Господних, как и они решительно нигде не называются ее сыновьями. Во-вторых, о Марии, матери Иакова, Иосии, говорится, что она и в Галилее, и в Иерусалиме, следуя за Христом, служила ему вместе с другими женщинами, то есть, как мы знаем, служила ему от имени своего. Пресвятая же Дева Мария принадлежала к бедной семье плотника, не могла служить сыну своему от имени своего, потому что сама жила в бедности и нуждалась в помощи, почему Христос и поручил ее заботам любимого ученика своего Иоанна. Пресвятая Богородица не была матерью Иакова и Иосии. Их мать была женщина состоятельная и никто иная, как сестра Богоматери Мария Клеопова. Почему и дети ее назывались братьями Господними, как двоюродными ему? В-третьих, замечательно и то, что сами братья Господи не называют себя братьями его, а рабами Яков, раб Бога и Господа Иисуса. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Не говорит апостол Иуда «брат Иакова и Иисуса», а только «брат Иакова», который действительно был его родной брат. Наконец, в-четвертых, нужно обратить внимание и на следующее. Не имея других детей, Богоматерь, только обрученная Иосифу, была у него как бы одинокой, чужой. Если бы братья Господни были ее родные дети, то Господь, конечно, им, а не кто-либо другому, кому-либо другому, им поручил бы заботиться о Богоматери и не сказал бы ей при существовании четырех сыновей, что сын ее Иоанн. Спаситель же в минуты тяжких страданий на кресте, зная одиночество своей матери, поручает ее не им, все-таки чужим для нее детям, а любимому ученику своему Иоанну, которого и усыновляет ей, как не имеющий детей. Иисус увидел матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей жену, «Се сын твой». Потом говорит ученику, «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Иоанна 19:26. Если бы он, Иосиф, действительно имел ее женою, говорит святой Иоанн Златоуст, то для чего бы Иисусу Христу поручать ее ученику, как безмужнюю, никого у себя не имеющую, и приказывать ему взять ее к себе? Но скажут, как же Иаков и другие называются братьями Иисуса Христа? Так же, как и сам Иосиф был почитаем мужем Марии. Творение Златоуста, толкование на Евангелие от Матфея. Тот, говорит блаженный Иероним, который поверил только даже откровению во сне Иосиф, чтобы не сметь касаться. Мог ли касаться ее после того, как небесное воинство славословило, слава Вышнему Богу на земле мир и в человеках благоволение? Тот, который видел Симеона праведного, Анну пророчеству, волхвов, звезду, Ирода, ангелов, тот, говорю, который знал столько чудес, неужели дерзал касаться храма Божия, престола Духа Святого, Матери Господа своего? Только безумие людей, испорченных в своем сердце, может допустить ту кощунственную мысль, что прибывшая до рождения Христа и в Рождестве девство, сохранившее Пречистая Дева и Матерь Спасителя мира, могла иметь и другие детей от праведного старца Иосифа, от ангела, знавшего, что родившийся от нее и от Духа Святого есть Мессия Христос, Избавитель мира. В-четвертых, слово «первенец», которым назван в Евангелии Христос, вовсе не говорит о том, что и после него у Богоматери были дети. Христос назван первенцем потому, что у Богоматери, как девы, не было раньше детей. Первенец может быть и единственный. «Свети мне, — говорит Господь, — каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что мои они». Исход 13:2. Как во всем израильском народе, так и среди многочисленного скота его, конечно, были единственно рожденные, которые тоже посвящались Богу как первенцы. Господь никогда не называл языческие народы своими детьми. У Господа был только один избранный им народ, это народ израильский. Но и он назывался первенцем. «Израиль есть сын мой, первенец мой». Исход 4:22. Блаженный Иероним, знаменитый христианский ученый, так объясняет приводимое место из Матфея 1:25. А мы так определяем. Всякий единородный есть первенец, но не всякий первенец есть единородный. Первенец не только тот, после которого были другие дети, но и тот, после которого не родилось никого. Затем блаженный Иероним местами Священного Писания Второзакония 18:15 поясняет, что первенцем называется тот, кто разверзает, а не тот свет, за которым рождаются еще другие дети. Книга 6, часть 4, страница 105. Повторяя уже учение еретика Гельвиция, наши сектанты думают, что наше славянское слово «дондеже» обозначает известное время, по прошествии которого должно случиться то, чего не было раньше. И слова «и не знал ее», как наконец «дондеже» она родила сына своего первенца, кощунственно толкует в том смысле, что Пресвятая Дева Мария не имела детей от Иосифа только до рождения Спасителя, а потом у нее были сыны и дочери, братья и сестры Господни. Но по толкованию святых отцов церкви слово «дондеже» указывает и на неопределенное время. Так, например, объясняя слова пророка Исаии 46.4, блаженный Иероним замечает: «Неужели после того, как они состареются, Бог перестанет существовать?» И Спаситель в Евангелии говорит апостолам: «Я с вами во все дни до скончания века», то есть мира. И так, поясняет блаженный Иероним, по скончании века Господь отступит от учеников своих, и тогда, когда они на 12 престолах станут судить 12 колен Израилевых, они не будут иметь обещанного общения с Господом. Также объясняет слово «дондеже» святой Иоанн Дамаскин, замечая, что понимать его иначе не свойственно здравомыслящему уму. Святой Иоанн Златоуст дает такое толкование этому месту из Евангелия Матфея: «Принявши же ее, не знал ее, как она родила сына своего первенца». Здесь евангелист употребляет слово «дондеже», но ты не подозреваешь того, будто Иосиф после познал ее. Евангелист дает этим только знать, что дева прежде рождения была совершенно неприкосновенною. Почему же, скажет, употребил он слово «доколе»? Потому что в Писании часто так делается. Это слово не означает определенного времени. Так как в Овчеге сказано: не возвратится ворон, доколе высохла земля, хотя он и после не возвратился. Также о Боге Писание говорит: от века и до века ты еси. Псалом 89.2. Но тем не полагает пределов. И опять, когда благовествуя говорит: «воссияет во днях его правды и множество мира, доколе прибудет луна», Псалом 71.7, тем не означает конца для этого прекрасного светила. Так и здесь евангелист употребил слово «дондеже» в удостоверении о том, что было прежде рождения. Что было после рождения, о том представляется судить тебе самому.
Православные поют: «Богородица, не имеем мы иные помощи, разве тебе, Владычица, на тебе надеемся». Поют и молятся ей: «Спаси нас». Просит у нее ходатайство за себя на небе пред Богом. А ведь кроме Христа нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Деяние 4.12. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. 1 Иоанна 2.1, Римлянам 8.34, 1 Тимофея 2.5.6. Человек спасти человека не может.
Чтобы понять слова, приводимого сектантами церковного песнопения, «неимому иные помощи», необходимо помнить, что Святая Церковь чтит Пресвятую Богородицу как Матерь Божию, честнейшую всех святых и херувимов, как Царицу, стоящую на небе одесную Сына Своего, для которой поэтому несравненно доступнее, чем для святых и ангелов, ходатайство перед Сыном Своим за весь грешный мир. Вот посему Церковь и поет, что другой такой всесильной, такой всемогущей помощи, как помощь Божьей Матери, она не имеет. Если бы православные надеялись на помощь только Божьей Матери, то они не молились бы ни святым угодникам, ни ангелам, ни самому Христу. Для правильного же понимания слов «на тебя надеемся», как и слов «спаси нас», Кроме вышесказанного, сектантам нужно взять во внимание дальнейшие слова, приводимые ими в церковной песне. «И тобою молимся, тобой, то есть через тебя молимся твоему сыну, молимся ему через твое ходатайство». Поэтому и слова «спаси нас» означают «спаси нас своим покровом, своим всесильным заступничеством, пред твоим сыном, единым спасителем мира». Мы знаем, что Христос – единый посредник, единый ходатай пред Богом, крови своей за грехи всего мира, но за грехи отдельных людей может быть много ходатаев молитвами. Так, например, апостол Павел сам благодарил коринфян за их ходатайство о нем перед Богом, об избавлении его от близкой смерти, причем говорит: «Надеемся, что и еще избавит Бог при содействии вашей молитвы о нас. Дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие вас благодарили за нас». 2 Коринфянам 1:9-11, Исаия 43:27, Филиппийцам 1:3, 1 Фессалоникийцам 5:25, 2 Тимофея 1:3. Что люди могут спасать других людей, видно из иных мест Священного Писания. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти», — говорит апостол Павел, «и не спасу ли некоторых из них?» Римлянам 11:14. «Для немощных, — говорит он, — был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». 1 Коринфянам 9:22. «Почему ты знаешь, жена? — спрашивает апостол. — Не спасешь ли мужа?» 1 Коринфянам 7:16. «Вникай в себя и в учение», — пишет он Тимофею, — «занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея 4:16.
«Православные чтут Богородицу, называя ее благословенную, но в Писании и Иаиль благословенной называется. Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хиера, киньянина. Между женами в шатрах да будет благословенна». Судьи 5:24.
Иаиль названа благословенной за то, что убила Сисару, врага израильского, и названа благословенной только между женами в шатрах. А Божья Матерь названа благословенной за то, что обрела благодать у Бога и родила Спасителя мира, который своей крестной смерти лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, Евреям 2:13, и избавил все человечество от гнева Божия, греха, проклятия и смерти, примирив его с Богом посредством креста, убив вражду на нем, Ефесянам 2:13. Вследствие чего люди, бывшие некогда далеко от Бога, стали близки ему кровью Христовою. Так что мы теперь уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Не рабы, но сыны, а если сыны, то и наследники Божии через Иисуса Христа. Галатам 4:6. Вот почему Божья Матерь называется благословенной между женами всего мира. Вот почему ее должно ублажать, должны все роды до скончания мира. И ее действительно ублажает все христианские народы, кроме язычников, евреев и сектантов-еретиков.
Из каких мест Священного Писания видно величие Божьей Матери?
Ангел Господень назвал ее благодатной, благословенной между женами. Такой же благословенной между женами и Матерью Господа назвали ей с помощью Святого Духа праведной или совета Мать величайшего из рожденных женами святого Иоанна Крестителя. Наконец, сама Богоматерь по вдохновению Святого Духа сказала о себе: «Отныне будут ублажать меня все роды». О молитвенном почитании призывания Божией Матери свидетельствуют многие отцы Церкви первых и последующих ее веков. Так, например, в литургии святого Иакова говорится: «Особенно же творим память святой и славной Преснодеве, блаженной Богородице. Помяни ее, Господи Боже, и по ее чистым и святым молитвам пощади и пощади, помилуй нас». Святой Игнатий Богоносец пишет: «От князя века сего сокрыто было девство Марии и ее деторождение. равна и смерть Господа. Святой Иустин, мученик, объясняя слова пророка Исаия, вот дева зачнет во чреве, учит: сила Божия, нашедшая на деву, осенила ее и сделала то, что она зачала, будучи девою. Святой Иринеи учит, утверждающие, что он родился от Иосифа и что на него они уповают, сами себя отчуждают от царства, падая под проклятие. Сам он, слово, восстановляя в себе Адама, справедливо получил рождение для восстановления Адама от Марии, которая была еще девою. «Наш Сын Божий, — пишет Тертуллиан, — рожден даже и не от супружества, мать его не знала мужа. Луч Божий, луч Святого Духа, как о том было предсказано, снизшел на деву и соделался в недрах ее плотью, родился человеком, соединенным с Богом». Святой Кирилл Иерусалимский учит: «Сей Дух Святый снизшел на Святую Деву Марию, но по елику рождаемый был Христос, единородный, то и осенила ее сила Вышнего, и снизшел на нее Дух Святой, и осветил ее, чтобы могла она принять в себя того, им же вся быша. Нет мне нужды во многих словах учить тебя, что рождение сие не скверно и пречисто». Дева, учит святой Ефрем Сирин, силой пребывающего в ней родила естественно, но ничего не потерпела. Печать девства не нарушена ни зачатием Христовым, ни рождением. Дух спомоществовал при рождении, не познавший мужнего ложа. Потому рожденная не нарушила печати девства, и дева пребыла без болезни и рождения. Святой Иоанн Дамаскин, приглашая христиан к почитанию святых патриархов, пророков, апостолов и мучеников, говорит: «Будем почитать Богородицу как истинную Матерь Божию. Поклоняемся мы, — говорит он, — тем, в которых почитает, почивает Бог единый, святый и во святых почивающий, как то во Святой Богородице и всем святым. А говоря о великой силе ходатайств перед Богом Божией Матери, учит: и между людьми, если кто имеет ходатайство и чью-либо матерь, то когда она будет просить сына своего за единоплеменника, ближнего или друга, он не оставит без внимания ее прошения и ходатайства. Что же сказать о том ходатайстве и дерзновении, какое высшее рода человеческого и сил небесных при непорочной матерь имеет к своему воплотившемуся от нее сыну? Могущество ее несравненно и необъятно». После того, что святой Иоанн Дамаскин, как святое дело, выразило свое согласие по слову Господне, возвещенному ангелом, сошел на нее Дух Святой, очистил ее и даровал ей силу, как принять в себя божество слова, так и родить. Тогда осенил ее, как бы божественное семя, Сын Божий, ипостасная премудрость и сила Всевышнего Бога, единосущный Отцу, и из непорочных и чистейших ее кровей образовал себе начаток нашего состава, плоть, оживленную душою мыслящую и разумную, не через оплодотворение семенем, но творчески через Святого Духа. Седьмой Вселенский Собор, имея в виду заблуждение еретиков, в их лжеучение Бога-Матери, постановил почитать и величать, во-первых, собственно истинную Богородицу, всех небесных сил высшую, а также и святые ангельские силы, блаженных и всехвальных апостолов и пророков, славных и победоносных, подвязавшихся за Христа мучеников, святых и богоносных учителей и всех преподобных мужей, и просить их ходатайства, так как они могут нас приближать к Царю всех, Богу. Нечестие и неверие людей, поврежденных в разуме своем, отрицает величие Божьей Матери, Преснодевы Марии. Убитое и погасшее в их сердцах чувство веры не признает в ней заступницу и ходатайцу пред Богом за грехи мира. Но ты, верующий христианин, помни, что у тебя всегда есть на небе великая ходатайца, усердная заступница, Матерь Бога Вышнего. Помни, и во всех твоих бедах и душевных болезнях спеши к ней, к твоей милосердной, любящей матери. И в покаянии с верой и надеждой, молясь ей, говори, под твою милость прибегаем, Богородица Дева. Молений наших не презри в скорбях, но от бед избави нас, едино чистое и благословенное. Пресвятая Богородица, спаси нас. О молитве за умерших. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Лука 20:38. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Матфея 28:18. Имею ключи ада и смерти. Откровение 1:18. Молитесь друг за друга. Яков 5:16. Любовь никогда не пристает. 1 Коринфянам 13:8. Все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Матфея 21:22. Человек умирает только телом, а не душой, как учит об этом Екклесиаст. Возвратится, говорит он, прах в землю, чем и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Вот почему и Спаситель учит, что Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо и у Него все живы. Как и святой апостол Павел утверждает, что живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Римлянам 14:8. Поэтому, говорит он, желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. 2 Коринфянам 5:8. И живые, и умершие все вместе составляют единую Христову Церковь, одну великую Божью семью, под главенством искупившего их Спасителя мира, который владычествует и над мертвыми, и над живыми. Ибо Бог все покорил под ноги Его, и поставил ее выше всего главой церкви, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Ефесянам 1, 10, 22. Этот великий союз живых и умерших членов церкви Христовой основан на Божьей любви, ибо сам Бог, основание и глава церкви, есть высочайшая любовь. 1 Иоанна 4:8. Поэтому, говорит святой апостол о всех членах церкви Христовой, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12:26. Если, по словам Христа и его святых апостолов, все умершие живы, то мы должны любить их так же, как и живущих на земле братьев наших. Ибо из-за них пострадал Христос, и за них Он пролил пречистую кровь свою. В ком нет любви к умершим, в том нет и Бога. Ибо только пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Кто не любит умерших, тот сам духовно мертв, ибо не любящий брата пребывает в смерти. 1 Иоанна 3:14. В ком нет любви к умершим братьям во Христе, тот и не дитя Божие, а дитя дьявола. Ибо дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Стих 10. Любовь к братьям никогда не должна прекращаться, ибо любовь христианская бесконечна и вечна, как бесконечен и вечен сам Бог любви. Ни расстояние, ни время, ни смерть, ни могила не прекратят этой любви. Я уверен, говорит святой апостол, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 8:38. Ибо любовь никогда не пристает. 1 Коринфянам 13:8, Евреям 13:7. Но истинно христианская любовь не ограничивается словами, а непременно должна проявлять себя в деле. «Дети мои», — говорит апостол Иоанн, — «станем любить не словом или языком, но делом и истиною». 1 Иоанна 3,18. В чем же, каким делом мы можем проявить свою любовь к умершим? Для их тел наша помощь уже не нужна. Они уже не нуждаются ни в пище, ни в питье, ни в одежде, ни в жилище, ни даже в воздухе. Для мертвого и обратившегося в прах человеческого тела ничего из этого уже не нужно. Но для живой души, обремененной во время земной жизни грехами, перешедшей с ними в загробную жизнь, есть великая нужда освободиться от них, чтобы после всеобщего суда войти в вечное царство славы и благодати Божией, ибо не войдет в него ничто нечистое. Откровение 21:27. Остается для нас только одно деятельное проявление нашей любви к усопшим. Это молитва о них к Богу, владыке живых и мертвых, и молитвенное обращение к святым угодникам, друзьям его, ходатайствовать перед ним о смягчении их участи и прощении грехов. Таким образом, необходимость молитв об умерших основывается на том, что они живые члены Христовой, нашего Христе братья Церкви, и что если мы о них не молимся, то в нас прекратилась любовь к ним. Тогда мы не имеем в себе Бога, мы не дети Бога, а жестокосердные дети дьявола. Но молитва об усопших, сколько необходима для них и для нас, столько же возможна для живых и спасительной для умерших. После смерти человека участь его еще не окончательно решена, ибо кроме предварительного частного суда над его душою, Сирахов 11:26, Евреям 9:27, по разлучению ее с телом он должен ожидать еще последнего и окончательного суда, имеющего быть после всеобщего воскресения мертвых, когда он явится перед судьей вместе с воскресшим телом, чтобы получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Но это будет уже после кончины мира, когда солнце померкнет и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. До того же времени умершие грешники в страхе и томлении духа будут ожидать дня великого суда, испытывая тяжкие мучения совести за соделанные на земле грехи. Облегчение тяжелой участи умерших в загробной их жизни и даже полное помилование их возможно по молитвам земной и небесной Церкви Христовой, ибо Слово Божие так говорит о Боге: «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит». 1 Царств 2:6. «Ты имеешь власть жизни и смерти, и низводишь до врат ада и возводишь». Премудрость Соломона 16:13. Сам Христос сказал верующим в Него: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Я имею ключи ада и смерти». Сам Он уверил нас, что всякий грех, кроме хулы на Духа Святого, может быть прощен не только в веке сем, но и в будущем. Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Матфея 12:31. «И все, что не попросите в молитве с верою, получите». Матфея 21:22. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, «Я то сделаю». Иоанна 14:13. Веря обещанию Спасителя и надеясь на Его великое милосердие, члены Церкви Христовой со времени первых дней ее существования всегда молились. Молятся и будут совершать молитвы об умерших братьях своих, помня заповедь Божию о никогда не прекращающейся христианской любви.
Господь через пророка Иеремию запрещает молиться об умерших. «И умрут великие и малые на земле сей, и не будут преломлять для них хлеб в печали в утешении об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. Не входи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить». Иеремия 16:6-8.
В приведенных словах пророка Иеремии нет даже намека на запрещение молиться об умерших с верою в Бога. Из этих слов мы видим только то, что еще в Ветхом Завете существовали поминки умерших, для которых, для них, преломляли хлеб и пили чашу утешения. Господь же велит пророку не ходить на эти поминки, не ходите на пиршество к израильтянам, так как за идолопоклонство они лишены Богом всякого утешения и веселья, стих 10-20, как на поминках по своим умершим, так и во время пиршеств в домах своих. Мало того, за свое нечестие тяжкими смертями умрут они и не будут ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И такое наказание понесут израильтяне за идолопоклонство, за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли вслед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закона моего не хранили. Ясно, что если лишение погребения и поминовения было наказанием для неверующих, то для верующих совершение их было наградой. Поэтому приводимое сектантами место из пророчества Иеремии не защищает, а опровергает их заблуждение.
«Надеющиеся на молитвы живых после своей смерти прокляты Господом», сказавшим через пророка Иеремию. «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает свою опору». Иеремия 17:5.
Кто просит у живых людей молитвы за себя после своей смерти и молитвы за умерших, ближних своих, тот не на людей самих надеется, а на Господа, который услышит и примет их ходатайство об умершем. Иоанна 14:13. Здесь же проклятым назван тот, кто не только надеется исключительно на человека, но и которого сердце удаляется от Бога. Как говорится в том же стихе, конец которого сектанта обыкновенно не читает или не обращает на него внимания. Ведь и святые апостолы просили у верующих молитвы о себе. Римлянам 15:30, 1 Фессалоникийцам 5:25, Евреям 13:18 и другие. Но никто же из сектантов не скажет, что святые апостолы за это прокляты. Человек, просящий у других молитв после своей смерти, не только не удаляется сердцем от Бога, а напротив прилепляется к нему в христианской вере, любви и надежде, как источнику милосердия, всепрощения и блаженства.
«Молиться об умерших невозможно, ибо тотчас после смерти человека происходит над ним суд, определяющий навсегда его участь». «Легко говорить, — говорит Сирах, — для Господа в день смерти воздать человеку по делам его». Сирах 11:26. И апостол Павел учит: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9:27.
На основании Священного Писания Святая Церковь верит, что для умерших существует два суда – предварительный частный и окончательный всеобщий. Частный суд наступает тотчас после смерти человека, а всеобщий – после его воскресения. Приведенные места из Сираха и из послания к евреям имеют в виду именно суд предварительный, частный, так сказать, предварительные заключения, тяжесть и продолжительность которого зависит от поведения обвиняемого, от ходатайства за него других и от милосердия царя. До окончательного же суда, решающего навсегда участь умерших, в тревожном ожидании его проходят целые века и тысячелетия. Страшно подумать об этом. Что всеобщий окончательный суд над умершими еще не совершен, это ясно видно из многих мест Священного Писания. Из тех именно его мест, в которых описывается кончина мира и обстоятельства второго явления Христа, предшествующее всеобщему последнему суду. Прежде явления Христа для всеобщего суда над живыми и умершими должен произойти мировой переворот во всей природе. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Матфея 24:29. С ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся, значит, еще не подверглись, наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославить Его святых Своих и явится дивным в день Он и во всех веровавших. 2 Фессалоникийцам 1:8-10. Но день тот не придет, пока не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели, антихрист, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными. 2 Фессалоникийцам 2:1. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет, значит, еще не сказал, тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Тогда скажет, значит, тоже еще не сказал, «И тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И пойдут, следовательно, еще не пошли, «сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Матфея 25:31. Итак, окончательный суд Христов над умершими еще впереди. До того же времени участь грешников зависит от ходатайств за них святых на небе и живущих на земле членов Церкви Христовой, и от милосердия Божия. Вера в возможность облегчения участи умерших грешников посредством молитвы и милостыни за них существовала еще в Ветхом Завете. Так, например, из книги Второзакония, глава 26:14, видно, что для мертвых, то есть для облегчения их участи, верующие иудеи творили милостыни, и что ее нельзя было делать только из той десятины доходов земли, которая отдавалась левиту, пришельцу, сироте и вдове. «Я не ел от нее, а десятины назначены для вышеуказанных лиц, в печали моей, при поминовении умерших», Иеремия 16:7, «и не отделял ее в нечистоте для очистительных жертв», Левит 15:30, числа 6:11, другие, «и не отдавал из нее для мертвого», Иеремия 16:7, Товия 4:17. В книге Рух читаем: и сказала Наимин сестре своей: «Благословен от Господа Воос, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». 2.20. Иисус, сын Сирахов, учит: «Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости». 7.36. В книге Тавит читаем: «Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам». 4.17. Говорится: «Не давай грешникам, ибо их молитвы об умерших Бог не примет, как людей, очевидно, не раскаянных в своих грехах». 3.15.29, Исаия 1.15. Пророк Варух так молится об умерших израильтянах, чтобы Господь услышал их молитвы о себе: «Господи Вседержителю, Боже Израиля, услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред Тобою, которые не послушали гласа Господа Бога своего, зато и постигли нас бедствия. Не вспоминай неправд отцов наших, но вспомни руку Твою и имя Твое в сие время, ибо Ты, Господь, Бог наш, и мы прославим Тебя, Господи». Варух 3.4. Во второй книге Маковейской, глава 12.39.45, говорится о том, что когда в одном сражении пало много израильтян по причине осквернения взятыми в капищах вещами, посвященными идолам, что закон запрещал иудеям, бывшие с Иудой Маковеем обратились к молитвам, прося: «Да будет совершенно изглажен содеянный грех». Сделав же сбор по числу мужей до 2000 драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принять жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении. Ибо если бы он не надеялся, что падшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся во благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешаться от греха. Так творили милостыню для умерших и молились о них в Ветхом Завете. Мы, члены новозаветней церкви, живущие уже не под законом, а под благодатью. Римлянам 6.14. Еще больше в молитве имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него. 1 Иоанна 3.21. Ибо мы приняли Духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Римлянам 8.15. Получивший великое обещание от Христа нашего Спасителя: «Если сего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если сего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Иоанна 14.13. Движимые состраданием и любовью к умершим, мы молим Бога простить им грехи ради крестных страданий Искупителя мира, веря словам Его, что Он все сделает, чего не попросим во имя Его, и что всякий грех, кроме хулы на Духа Святого, может быть прощен человеку не только в этой, но и в будущей жизни.
Бесполезно молиться об умерших, ибо что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6:7-8. Ибо Бог воздаст каждому по делам его. Матфея 16:27. Поэтому всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5.10, Откровение 20.13.
И эти приведенные сектантами места Священного Писания говорят не о суде над людьми, совершающемся тотчас после их кончины, а о том суде, который наступит для них после второго пришествия Христа и кончины мира.
Ибо в Писании ясно сказано, что не познавшие Бога и не покорившиеся благовествованию Христа еще не подверглись, а подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа в день Оный, в день суда. Матфея 10, 15, 2 Петра 3, 7. Посему скажем сектантам, уже осудившим всех умерших грешников на вечные муки, словами апостола Павла: не судите прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. 1 Коринфянам 4, 5. До всеобщего же суда милосердный Господь, имеющий ключи ада и смерти, изводящий в преисподнюю и возводящий, может, согласно обетованию своему, Матфея 21:22, по молитвам верующих церкви, возвести и из ада умерших с верой в него грешников, да прославится Отец в Сыне. Иоанн 14:14.
Бесполезно молиться об умерших, ибо между адом и раем существует непроходимая пропасть. Между нами и вами, говорит Авраам богачу, утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и отсюда к нам не переходят. Лука 16:26.
Совершенно верно, что хотящие перейти из ада в рай своими собственными силами не могут этого сделать. В этом может им помочь только ходатайство членов церкви земной, особенно ходатайство святых небожителей, друзей Божиих, окружающих престол Божий. Что касается пропасти между адом и раем, то она существовала только в Ветхом Завете и для ветхозаветных людей, которые еще должны были слушать Моисея и пророков, а не Христа и апостолов. Авраам сказал: у них, у неверующих братьев-богача, есть Моисей и пророки, пусть слушают их. И действительно, в Новом Завете такой пропасти уже нет и быть не может после того, как Христос кровью своей и смертью на кресте получил власть на небе и на земле, приобрел ключи от ада и рая. Откровение 1:18. И не только ожив духом, находящимся в темнице духом, сошед, проповедовал, но пленил плен, то есть освободил находившихся в плену ады, и дал дары человекам, то есть простил им грех благодати своею. Христом, следовательно, побежденной силой ада и уничтожена навсегда пропасть между ним и раем. Смерть, восклицает апостол, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15:55.
Никакая молитва и милостыня уже не могут спасти умершего грешника от вечного наказания. Какой выкуп даст человек за душу свою? Марка 8:37. «Не тленным серебром или золотом, — говорит святой апостол, — искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». 1 Петра 1:18. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Псалом 48:8.
В первом приводимом сектантами месте Священного Писания нет даже намека на то, что можно или нельзя молиться об умерших. А говорится о том, что душа дороже всех благ мира, стих 36, и что кто потеряет ее, не приобретет ее назад, не выкупит ее у Господа судьи никакими драгоценностями, ни золотом, ни серебром, ибо Творец и Владыка мира ни в чем этом не имеет нужды. Искупить свою грешную душу человек может только добрыми делами. «Блаженны, — сказал Спаситель, — милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего,
«Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, по елику вы сделали сие одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25:34. Вот какой выкуп может человеку дать за душу свою и за душу умерших братьев своих. Во втором приводимом сектантами месте Священного Писания говорится об искуплении людей от суетной жизни, то есть от жизни языческой, дорогой ценою. 1 Коринфянам 6:20. Это драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. О молитве же за умерших здесь не говорится ни слова. Что касается 48-го псалма, то весь этот псалом говорит о том, что смерть есть неизбежный удел каждого человека. В 8-м же стихе псалма говорится не о милостыне за умершего, которая будто бесполезна для них, а о том, что никакой человек не может избавить брата своего от следствия первородного греха. Римлянам 5:17. От смерти, что ясно видно из дальнейших стихов псалма: «Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы».
Что молиться об умерших нельзя, это ясно видно из примера Авраама, не пожелавшего принять участие в судьбе мучившегося в аду богача. Лука 16:19-31.
Авраам не пожелал облегчить страдания в аду богача не потому, что нельзя молиться об умерших, а потому, что жестокий богач недостоин был этого, окончив жизнь без покаяния, без веры в Бога и без любви к людям. Стих 25. То есть умер он в религиозном нравственном ожесточении, умер грехом к смерти. А о таком человеке само Слово Божие запрещает молиться. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех не к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. 1 Иоанна 5:16. По той же причине Авраам не пожелал позаботиться о вразумлении 5 братьев богача, сделавшихся рабами греха к смерти. Римлянам 6:16. И дошедших до такого ожесточения в неверии, что, по словам Авраама, они не поверили бы и тогда, если бы кто из мертвых воскрес. Вот почему Авраам не позаботился о спасении богача.
Невозможно молиться об умерших. Все равно они находятся в бесчувственном, бессознательном состоянии до времени всеобщего суда. Что в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? Псалом 29:10. Ибо в смерти нет памятования тебе. Во гробе кто будет славить тебя? Псалом 6:6.
Приводимые адвентистами места обоих псалмов говорят о состоянии после смерти человека его тела, а не души. Что пользы в крови, а не в душе моей? Будет ли прах, а не душа, славить тебя? Во гробе кто будет славить тебя? Конечно, мертвое или в прах обратившееся тело не может ни славить Творца своего, ни возвещать истины его. Но ведь дух человека не идет с телом в могилу и не обращается в бесчувственный прах. Возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратиться к Богу, который дал его, Екклесиаста 12:7.
Души людей после их смерти живут разумной и сознательной жизнью, как говорят об этом многие места Священного Писания. Так, например, Авраам блаженствует, богач мучится после смерти своей, и оба ведут разговор между собою. Давно умершие Моисей и Илия явились во время преображения Господа на горе Фаворе и говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Лука 9:28. Следовательно, они после смерти находятся в сознательном состоянии. В Священном Писании мы читаем: «Христос, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, находящимся в темнице, то есть в аду духом, сошедший проповедовал». 1 Петра 3:18. Как же возможно было бы проповедовать умершим, если бы они находились в бессознательном состоянии? Неосновательность адвентистского мудрствования видна из тех мест Священного Писания, где говорится о сознательной загробной жизни праведников, окружающих престол Божий, воспевающих Богу новую песнь и поклоняющихся Ему, как владыке своему. Откровение 4:10, 5:8, 11:16.
Молиться за умерших не только нельзя, но и совершенно излишне. Ибо верующие, живущие по духу, и так уже навсегда спасены, а неверующие уже осуждены на вечные муки. Верующие в Него не судятся, а неверующий уже осужден. Иоанна 3:18. Верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5:24. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Римлянам 8:1.
В приведенных местах Священного Писания сказано о верующем, что он не судится, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, что живущим не по плоти, а по духу, нет ныне осуждения. Но не сказано, что он не будет судим, что он на суд не придет. Очевидно, здесь разумеется не телесная жизнь и смерть людей, а духовная жизнь в вере и смерть в неверии. Разумеется, что верующий оправдан, а неверующий уже осужден в своей совести здесь, на земле. Равным образом и суд в приведенных местах Писания, разумеется, не последний и окончательный, а суд перед своей совестью, перед Словом Божьим. Суд совести и евангельская истина над теми, кто возлюбил тьму более света. Суд же состоит, объясняет сам Христос, в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.
Иоанна 3:19.
И живущим по духу нет ныне осуждения, потому что они чисты перед судом своей совести. Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленное, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу.
1 Иоанна 3:20.
Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Мы на всеобщий последний суд должны явиться все, и грешные, и праведные. Всем нам, учит апостол Павел, должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Все мы, говорит он о себе и всех людях, предстанем на суд Христов, и так каждый из нас даст отчет Богу. Но когда святой апостол говорит, что все люди и он сам должны явиться на суд Христов, самые большие сектанты ложно толкуют Слово Божие, говорят о себе другое. Мы верующие, на суд не явимся, ибо мы уже спасены.
Итак, если всеобщий суд должен быть обязательным для всех живых и умерших, то совсем не излишне, напротив, совершенно необходимо теперь, пока еще не поздно, молиться Богу за умерших наших братьев. Страхи и томления духа, целые века и тысячелетия, ожидающих наступления того великого дня, когда для окончательного над ними суда соберутся пред ним все народы.
Излишне молиться об умерших с покаянием, ибо они уже прощены Богом. Разбойник спасся на кресте одним покаянием, без хода ходатайств других. Он сказал Иисусу: «Помяни имя, Господи, когда приедешь во Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Лука 23:39.
О том же, все ли грехи прощены умершему, никто из живых не может знать. Ибо в предсмертные минуты тяжелая, иногда и мучительные борьбы тела со смертью, в минуты душевного смятения и страха пред неизвестным будущим, человек не может спокойно сосредоточиться на сознании всех совершенных им грехов, не может и объять всех их памятью своей и раскрыть их перед служителем земного алтаря, чтобы закрыть их навсегда пред судом небесным. Иоанна 20:22. Не всегда умирающий приносит в достаточной мере искреннее покаяние, ложно стыдясь признания во всех грехах, или питая до последней минуты обманчивую надежду на выздоровление и продолжение жизни. У таких людей неполное покаяние, следовательно, и неполное прощение грехов. Поэтому и молитва о них после их смерти необходима, да разрешаться от оставшихся у них грехов, ибо в Царствие Божие не войдет ничто нечистое. Откровение 21:27. Пример же покаявшегося на кресте разбойника единичный и исключительный. Он получил прощение грехов непосредственно от самого Христа. Притом нужно заметить, что разбойник молился Христу о помиловании его не здесь на земле при жизни, а там, после смерти. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое».
Излишне молиться и об умерших во грехах без покаяния. Ибо должны же они понести за свои грехи наказание. И вы не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследует. 1 Коринфянам 6:9-10.
Об умершем без покаяния церковь тоже молится, но не о всех, а только о тех, кто не успел покаяться вследствие неблагоприятно сложившихся для него обстоятельств пред их смертью, например, по убитым на войне, утонувшим, вообще скоропостижно скончавшимся, если они сохранили в себе веру Христову. Слово Божие учит, что мы должны молиться друг за друга, Иаков 5:16, и всякой молитвой и прошением, и молением о всех святых, Ефесянам 6:18, за всех человеков, 1 Тимофею 2:1. И церковь молится о всех людях живых и умерших, кроме хулителей Духа Святого, впавших в грех к смерти, то есть восставших вместе с дьяволом против самой веры Христовой, и умерших в ожесточении против нее. Ибо молиться о таких людях запрещает само Слово Божие. «Всякий грех и хула, — говорит Христос, — простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в 7 веки, не в будущем. Если мы, учит апостол Павел, получив познание истины, произвольно грешим, что не остается более жертвы за грехи. Но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противника. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелей без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Евреям 10:26-6:4. И Евангелист Иоанн учит, если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. 1 Иоанна 5:16. Вот о ком из живых и умерших церковь не молится. О явных хулителях Бога и Его Церкви, об отрекшихся от Христа, как Сына Божия, о непочитающих за святыню кровь завета, то есть отвергающих догмат искупления Христом человечества, и о согрешающих грехом к смерти, то есть согрешающих произвольно до самой смерти, и не считающих грех грехом, что и есть хула на Духа Святого. Не может, конечно, молиться Святая Церковь за тех умерших, кто умирает, отвергая самую возможность молитвы об усопших, а также и за сознательно в здравом уме лишивших себя жизни, как восставших против Творца Своего, даровавшего им жизнь начальника жизни. Канон ответа Святого Тимофея 14. А все же остальных умерших церковь всегда возносит молитвы к Богу, ибо верить непреложен словам Христа Спасителя, что всякий грех, кроме указанных, простится и веки сем и в будущем. Когда наступит воскресение мертвых, учит святой блаженный Августин, будет немало таких, которым после мучений, испытанных душами умерших, оказано будет милосердие, так что они не будут посланы в вечный огонь. Ибо не было бы и сказано о некоторых, что им не отпустится ни в сем веки, ни в будущем. Матфея 12:32. Если бы не было таких, которым хотя в настоящем веке не отпущено, однако отпущено будет в будущем. Блаженный Августин о граде Божьем, книга 21, глава 24. Но если бы мы молились о помилованных уже умерших или не заслуживающих поминовения, то не повредили бы этим ни им, ни себе, а лишь исполнили бы долг христианской любви к братьям наших и заслужили бы благоволение в очах Божьих согласно словам Спасителя, входя в дом приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Матфея 10:12. Так и наши молитвы. Если умершие не будут удостоены, возвратятся к нам, как и псалмопевец говорит о молитве за упорных грешников. «И молитва моя возвращалась в недра мое». Псалом 34:13.
Если для умерших спасительны молитвы и милостыни, тогда все богачи могут спастись, оставив капитал для поминовения. А бедняки, ничего не имеющие, погибнут, ибо никто не будет даром за них молиться.
Церковь одинаково молится и о богатых, и о бедных, ибо она любящая мать тех и других. За всякой церковной службой она обращается к Богу с молитвой о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. На литургиях святого Иоанна Златоуста и святого Василия Великого возносятся молитвы о уже вере почивших, праотцах, отцах, патриархах, пророках, апостолах, проповедниках, евангелистах, мучениках, исповедниках, воздержниках и о всяком духе праведном, вере скончавшемся. за всех усопших в вере воскресения, о надежде воскресения живота вечного. Общины вселенских панихид или всеночных, совершаемых в субботу Месопустную, в субботу перед праздником Пятидесятницы и в понедельник или во вторник по минувшей неделе, церковь молится за всех от века усопших православных христиан, отцов и братьев наших, и за всех умерших от Адама даже до днесь. Но усопших в вере, чисто послуживших Богу, то есть умерших в православной вере. Если же священнослужители церкви получают плату за молитвы, то получают законное вознаграждение за свой труд. 1 Коринфянам 9, 7, 13, 2 Коринфянам 11, 8, Лука 8, 3. Богачи хорошо и разумно делают, что оставляют изменение своего капитала для поминовения и для раздачи милостыни после своей смерти бедным. Они поступают подобно мудрому евангельскому домоправителю, помня слова Спасителя: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, земным, нажитым, чтобы они, когда обнищаете, то есть лишитесь со смерти всего, что имели», 1 Тимофею 6:7, «приняли в вас вечные обители». Лука 16:9. «О богачах ведь нужно больше молиться, чем о бедных, ибо от всякого, кому дано много, многого и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщет», сказал Спаситель. Лука 12:48. «Умершие богачи больше нуждаются в молитвах о них, чем умершие бедняки. Еще и потому, что богатые получают много таких наслаждений и благ здесь, на земле, которых бедные совершенно лишены бывают. Посему после смерти тех и других Божия справедливость больше вознаграждает сравнительно с богатыми, бедных, за их лишение на земле. Как Авраам говорит об этом богачу: ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ну же он здесь утешается, а ты страдаешь». Лука 16:25. Кроме того, у богачей больше возможности впадать в соблазны и грехи, больше забот о земном, чем о небесном богатстве. Почему и Спаситель сказал о них: трудно войти богатому в Царствие Небесное, удобнее верблюду войти в угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Матфея 19:23. Но милосердие Божие дает возможность и богатым спастись через творимые за них молитвы и совершаемые за них милостыни и благотворение бедным. «Истинно, истинно говорю вам, — сказал им имущим Спаситель, — так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25:33.
И все-таки молиться за умерших нам не позволяет наш разум, ибо для нас непонятно, каким образом наши молитвы могут оказывать действие на души, находящиеся в далеком, невидимом загробном мире.
Здесь уместно спросить самих сектантов: считают ли они действительными те свои молитвы, которые они возносят Богу о далеко живущих своих братьях, иногда в другой даже части света, например, в Америке, братьях, которых они не видят, а некоторых и совсем никогда не видели и не увидят? Если возможны молитвы ангелов о умерших, о живых, то возможны и молитвы живых об умерших. А примеры молитвы ангелов и умерших, а живых, Священное Писание нам ясно указывает. Так, например, умерший первосвященник Конии и пророк Иеремии молились за весь народ иудейский. 2 Маковейская 15:12. Святые ангелы молятся на небесах о живущих на земле людях. Захария 1:12, Даниила 10:11. Для любви и молитвы нет, следовательно, преград ни во времени, ни в расстоянии. Нужно при том заметить, что наши молитвы об умерших направляются к Богу, для которого нет ничего невозможного. Матфея 19:26.
Если по молитвам живых спасаются умершие грешники, Тогда все усопшие, о которых молятся, должны спастись?
Сам Бог хочет, чтобы все люди спаслись. 1 Тимофея 2:4. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Об этом же и мы должны молиться, хотя и не знаем, кого Он спасет. Наше дело — молиться об умерших с верою, а дело Божие — миловать и спасать того, кого Он хочет, по Его же слову. Кого миловать — помилую, кого жалеть — пожалею. Итак, помилование зависит не от желающих и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Римлянам 9:15. И о живых, когда мы молимся, не знаем, о ком из них Господь услышит нашу молитву и кого по ней помилует. Но молимся о всех, исполняя повеление Слова Божие. Молитесь друг за друга. Яков 5:16. Молитесь о всех святых. Ефесянам 6:18. За всех человеков. 1 Тимофея 2:1. Нужно, следовательно, молиться и о всех умерших, которые у Бога все живы. Лука 20:38. А Бог сам знает, кого ради молитв и милостыни помиловать и спасти для вечной жизни.
Но чем могут помочь приношения за умерших в виде вынимаемых частиц из плоскости?
Несравненно более того, что помогали израильтянам 12 хлебов, полагавшихся в храме на чистом столе для Господа, которые были великой святыней в память, в жертву Господу за грехи 12 колен Израиля.